Проект «Европа», «Радио Свобода», «Темы недели». Это наш традиционный подкаст. У микрофона Ярослав Шимов. Темой этой недели мы избрали следующую. «Русский человек на рандеву с Европой». Ну, информационным поводом послужило то, что только что завершился визит Владимира Путина в Германию и в Нидерланды, такое мини-европейское турне российского президента, которое протекало не очень просто, то есть на официальном уровне все прошло гладко, а на уровне не совсем официальном, конечно, Путина встречали не очень ласково. Это и инцидент, который произошел в Ганновере на открытии международной ярмарки, где одна из активисток украинской известной группы «Фемен» удивила Владимира Путина тем, что появилась перед ним в привычном для этих девушек во время акции полуобнаженном виде, и была она, как известно, украшена нелестными для российского президента надписями. Воспроизводить их здесь я не буду в силу их сугубой непечатности. И в Нидерландах встреча Путина также носила такой специфический характер, прежде всего со стороны секс-меньшинств, которые устроили акции протеста в связи с тем, что в России приняты законы о запрете так называемой пропаганды гомосексуализма. В общем, вокруг визита было довольно много шума, и мы оттолкнемся от этого события, как от своего рода информационного мостика, чтобы поговорить, поразмышлять о том, как вообще воспринимают современную Россию, в первую очередь российскую элиту, людей, которые правят Россией или пользуются там наибольшим вниманием, в современной же Европе. Сегодня в беседе участвует моя коллега по проекту «Европа» Александра Вагнер. Добрый день, Саша.
Здравствуйте.
На связи с нами из Лондона другой участник проекта «Европа» Кирилл Кобрин. Кирилл, добрый день и вам.
Я вас приветствую.
И наш корреспондент в Германии из Берлина с нами на связи Юрий Векслер. Юрий, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, итак, начнем вот с... Как раз, Юрий, видимо, с вас поговорим о том, почему вот такое отношение у европейцев к Владимиру Путину, к нынешнему российскому руководству. Я бы хотел сразу задать такой вопрос. Вот смотрите, приезжают, к примеру, с визитом в те же европейские страны, в ту же Германию, лидеры коммунистического Китая, Китайской Народной Республики. В ходе переговоров на таком официальном уровне обычно дежурная достаточно тема права человека, имеющиеся нарушения этих прав человека в Китае, проблема Тибета, где тоже все давно непросто. Но это не вызывает обычно, как правило, разве что вот тибетская тема иногда вызывает какие-то общественные протесты, выступления, но в целом эти визиты проходят достаточно рутинно и спокойно. В отличие вот от визитов Владимира Путина, особенно недавнего. Чем объясняется такое восприятие? Вот вроде бы и там две страны, которые имеют репутацию не очень демократических, где происходят определенные нарушения, преследования людей за их политические убеждения и так далее, и так далее. Но к китайцам как бы такое отношение, ну, как мне кажется, ну, ладно, это Китай, это, ну, почти другая планета, другой мир, у них так все устроено, ну, что ж поделать, они так живут. А российские нарушения прав человека и каких-то политических и гражданских свобод при режиме Путина воспринимаются гораздо более болезненно. Чем это, с вашей точки зрения, объясняется?
Мне кажется, что в основе лежит то, что немцев и русских можно назвать заклятыми друзьями. Дело в том, что все-таки в Германии русских и Россию воспринимают как нечто достаточно себе близкое и достаточно схожее. Тем более, что период руководства Горбачева, значит, в период Советского Союза и объединение Германии благодаря в какой-то мере или во многом его усилиям, создало иллюзию, что Россия вот-вот станет Европой во всех смыслах этого слова. И как бы культ Горбачева во многом определил пристальный интерес к тому, как развивается Россия. И поэтому постгорбачевское время, оно все-таки под этим знаком так или иначе для немцев существует. И до поры до времени им очень хотелось верить, что вектор развития России – это вектор развития в сторону демократии. 4 года президентства Медведева эту иллюзию усугубили. И вот теперь по-настоящему действительно стало ясно, что ничего подобного в России не происходит, что после возвращения Путина в Кремль развитие идет совершенно в другом направлении. Теперь его открыто называют и политики Германии, и пресса, называют его деспотом, называют его, как и вот девушки из Фемина, диктатором. Это очень теперь уже расхожее мнение. Посмеиваются, кстати, посмеивались давно над формулой Шрёдера, что Путин это, значит, чистой воды демократ. И, конечно, в этом есть большое разочарование немцев, потому что казалось почти как в сказке, что вот освобождение Европы от коммунизма приведет к тому, что Россия все-таки очень интересная для немцев страна, освободившись от коммунизма, вольется в европейский мир и будет меняться именно в направлении этого.
А связано ли это чувство разочарования именно в Германии еще и с, ну, скажем так, личными особенностями Владимира Путина, как человека, которому Германия в силу его биографии близка, как человека, бегло говорящего по-немецки? И, насколько я даже помню, на заре путинской эпохи, если я не ошибаюсь, какой-то немецкий политолог опубликовал книгу под заголовком «Немец в Кремле». Может быть, еще и вот такой дополнительные факторы этого разочарования именно немецкого. Они его считали, видимо, совсем уже своим.
Если я правильно понимаю, вы упоминаете книгу Александра Рара.
Да-да-да.
Конечно, это тоже работало на другой имидж Путина. И до поры до времени этот имидж и воздействовал на немцев. Я помню много жестов Путина, дружественных по отношению к Германии, разного рода. Теперь они уже очень во времени находятся далеко, но действительно симпатия к Путину была как-то сформулирована и была в немецком обыденном сознании тех, кто интересуется политикой, она была. И вот теперь она, конечно же, исчезла, и есть не только разочарование, есть, конечно, и досада на то, что, как понимают интересующиеся политикой немцы, их долго водили за нос. И в отношении Путина, и в отношении, тем более, Медведева в период, когда Путин был как бы за кулисами. Вот, конечно, это разочарование, немцы чувствуют себя обманутыми.
Кирилл, а теперь я обращусь к вам. Вот вы сейчас находитесь в Великобритании. Итак, немцы, по словам Юрия, чувствуют себя несколько обманутыми. Они были слегка очарованы поначалу Путиным, считали, что это европеизатор России. Британцы очаровывались когда-либо Россией, ну, я имею в виду в недавние времена относительно, Россией как таковой и ее правителями в частности, или у них более такой отстраненный, в чем-то трезвый, в чем-то более холодный подход и взгляд на российскую политику и российских политиков?
Ну, вы знаете, говорить о разочаровании невозможно, так же, как и говорить о британцах, как о чем-то общем, тоже совершенно невозможно. Ну, начнем с британцев. Британцев как таковых, чтобы мы могли сказать, что все британцы как-то очарованы или разочарованы в России, нету, да? Мы можем разделить мнение, ну, так называемых простых людей, или людей, ну, обывателей в хорошем смысле этого слова, мнение медиа различных средств массовой информации, мнение политиков и мнение культурных кругов и, может быть, даже культурной элиты. Что касается очарования, разочарования, то здесь можно сказать совершенно однозначно. Никакого очарования не было. Дело в том, что Британия находится дальше от России не только в географическом отношении, нежели Германия, она находится и в ментальном, и в политическом, да и в экономическом отношении значительно дальше. Не в смысле более или менее развитой, а по, ну, принципу устройства, что ли, общественно-политической и экономической жизни. Никакого очарования с Путиным не существовало, и я, честно говоря, я не изучал этот вопрос, но мне кажется, никакого очарования особенного и с Ельциным тоже не было в 90-е годы, да и к Горбачеву отношение было разное. По крайней мере, все-таки Британия не обязана последнему советскому лидеру своим объединением, как это произошло с Германией. Британия вообще ничем, как бы, России не обязана.
Более того, Британия, насколько я помню, даже пыталась этого объединения во что бы то ни стало не допустить в лице скончавшейся пару дней назад тогдашней премьер-министр Британии леди Тэтчер.
Да, вот среди тех, кто упрекает ее, вот последние уже покойницу, уже последние несколько дней, вот это тоже лыко в строку, что называется, припоминают. Понимаете, если мы можем говорить о каком-то общественном сознании британском, то Россия находится на очень далекой периферии его. Если посмотреть британские газеты, а я так как все-таки делаю обзоры британской прессы периодически, то я должен сказать, что российской темы практически нету. Ее мало, ее меньше, безусловно, чем, ну, естественно, американской, чем континентально-европейской, да и меньше, чем китайской на самом деле. О русских говорят прежде всего в связи с несколькими вещами. Прежде всего в связи с русскими, которые живут в Британии и в Лондоне, а это определенные типы людей, их много, но это определенные совершенно социальные группы. О русских и о России говорят, конечно же, в связи с, ну, если что-то уж особенное произойдет в политическом отношении, либо какое-то громкое преступление вроде Литвиненко или громкая смерть вроде Березовского. И о России говорят, конечно, экономисты, когда им это нужно, и в связи с ТНК БП историей всей, безусловно, довольно много говорилось. И, конечно, есть небольшой, но довольно влиятельный в медиа, прежде всего, и в университетских средах, круг людей, которые действительно влюблены в русскую культуру, в русскую литературу прежде всего, которые периодически ценой, ну, самоотверженных совершенно усилий вытаскивают в фокус внимания, культурного внимания страны какие-то феномены, как это произошло буквально пару лет тому назад с писателем Василием Гроссманом. Благодаря усилиям Роберта Чендлера и его переводчика, Гроссман вдруг стал невероятно популярен в Британии. Продажи его переизданий, переводов выросли, и BBC делала драматизацию его книги и так далее. Вот на обыденном, на ежедневном уровне русские и Россия не являются, кроме олигархов и сплетен про олигархов, не являются фактором местной жизни. И это связано с особенностью русской эмиграции в Британии. Это не... ну, скажем так, не экономическая эмиграция тех, кто хочет найти хоть какую-нибудь работу.
Это экономическая эмиграция, я не знаю, согласитесь ли вы со мной, людей, которые хотят уютно разместить свои капиталы, то есть нечто прямо противоположное.
Или безопасно разместить.
Ну, уютно, да, в этом смысле.
И свои семьи, безусловно, конечно. Вот, поэтому... вот таким фактором острым, как это в Германии и, наверное, как это во Франции, безусловно, в Британии российские проблемы и вообще интерес к России быть не может.
Мы сейчас находимся, вот я имею в виду двух участников беседы, себя самого и Александру Вагнеру, мы находимся сейчас в Центральной Европе, в Праге, которая является составной частью региона, где, в отличие вот от Британии, как только что нам описал ситуацию там Кирилл Кобрин, Россия не может не быть более или менее все-таки близка к центру общественного внимания. Она для чехов, поляков, венгров, которые исторически... имеют опыт более тесного и не всегда приятного общения с Россией и русскими, эта тема, она все-таки ближе, скажем так, к числу наиболее значимых и актуальных. Как вы считаете, я обращаюсь сейчас к Александре Вагнер, вот образ российской элиты, правящих кругов, экономической элиты, тех же олигархов и так далее, хотя здесь, конечно, их гораздо меньше, чем в Лондоне, здесь их практически нет, он накладывает в центральной и восточноевропейском контексте, накладывает отпечаток на восприятие просто людей из России, которых здесь много, или это как бы восприятие, которое находится на разных этажах. О Путине мы думаем это и это, а, условно говоря, о Маше и Ване, которые поселились в соседнем доме, мы думаем нечто, ну, другое. Вот ваше мнение.
Ну, во-первых, российская эмиграция в Чехию, она не так велика по сравнению с Великобританией, поэтому они говорят намного меньше, чем, скажем, об украинской эмиграции в Чехию. И я бы скорее поговорила об элите, потому что чешское отношение вообще к российским политикам, которые приезжают в Прагу, оно очень сильно менялось в зависимости от того, кто был в Пражском граде. Когда там был Вацлав Гавел, там действительно очень много говорилось всегда о правах человека. И тогда отношения между Россией и Чехией не были такие теплые, какими они стали при Вацлаве Клаусе. Но вот вспоминая один из визитов российских чиновников в Чехию, каждый раз, естественно, Вацлава Клауса критиковали. Каждый раз, когда приезжал и Владимир Путин, или какие-то министры, или премьер-министр, каждый раз Вацлава Клауса критиковали за то, что он никогда не поднимает вопрос прав человека,
а
всегда...
А я сразу, извините, что я перебиваю, сразу попросил бы немножко пояснить, чем было обусловлено такое отношение второго чешского президента, немножко нестандартное к этим вещам.
Ну, во-первых, Вацлав Клаус, по крайней мере, заявлял о том, что он знает русский язык, и...
Нет, я слышал, как он говорит, это вполне пристойно.
Ну,
с ошибками, конечно.
С ошибками, да, конечно, да. Но неважно. Я думаю, что в данном случае даже важен не только, не сколько русский язык, сколько, скорее, какие-то меркантильные интересы Вацлава Клауса, вернее, его представление о тех взаимоотношениях, которые должны существовать между Чехией и Россией. Как раз при Вацлаве Клаусе стали говорить о том, что между Москвой и Прагой отношения чисто экономического характера, они основаны, значит, на обоюдном экономическом интересе, и никакие другие вопросы не должны вмешиваться вот в эти вот дружеские отношения. И стало подчеркиваться как раз необходимость поддерживать вот формат этих отношений в таком виде. Вот интересный, кстати, был случай, когда начался процесс над Пусси Райот, в Чехию приехал Дмитрий Медведев, и, естественно, Клауса очень сильно критиковали за то, что он не поднял вопрос о Пусси Райот, хотя при этом другие политики в других странах Европейского Союза об этом говорили очень открыто во время каждого визита. И я помню, что это раздражение не только президента Чехии, но и премьер-министра Петра Нечиса было настолько велико, что в это время проходила в Брно промышленная выставка, и премьер-министр просто открыто заявил о том, что не надо нам вообще эти темы поднимать, мы вот хотим просто... Вот
не портите бизнес.
Да, не портите бизнес, именно вот на таком уровне. И причем это заявление было очень в раздраженном тоне, и никто совершенно не ожидал, что вот его тон будет именно таким. То есть скорее ожидали, что это будет просто проигнорировано, но они настолько жестко вот и открыто сказали о том, что нет, вот мы хотим таких отношений. Но я хотела бы, вот Кирилл уже говорил о прессе и о восприятии, скажем, средствами массовой информации, вот, то, конечно же, пресса о России пишет, тоже очень часто игнорирует российские проблемы. И если появляется информация, то она, как правило, связана именно с нарушениями прав человека в России и в очень малой степени о каких-то взаимовыгодных договорах, которые подписываются между чешским и российским правительством или между чешскими и российскими компаниями. Я думаю, что в какой-то степени это связано как раз с тем, что только чешская элита, к сожалению, и нынешняя, потому что нынешний президент Милош Земан тоже хочет продолжить вот эту линию отношений с Россией на том же уровне, как и Клаус. Ну, то есть это разница между отношением элиты и отношением как бы журналистов и граждан Чехии, она очень сильна.
А отношение граждан все-таки, вы считаете, оно более негативное, что ли, или настороженное, так скажем, чем отношение политической элиты?
Да, я думаю, что оно насторожено, поскольку, конечно же, история, она диктует такое отношение. О событиях 68-го года здесь в Чехии говорится очень много публикаций, очень много расследований проводится, рассекречиваются архивы тех лет, и эта информация, ее так много, что... Просто, конечно, можно говорить о каких-то школьниках, которые еще, вот, собственно говоря, не созрели и не поняли всего этого, но если говорить о молодых людях, которые учатся в институтах, университетах, то, конечно, мне кажется, что они прекрасно понимают, что тогда происходило, и я думаю, что на их отношения, естественно, это влияет.
Проект «Европа», радио «Свобода», тема недели. Сегодня мы говорим о восприятии в Европе России, российской элиты, российских политиков, российских бизнесменов и просто людей из России. Как складываются эти отношения, какие существуют психологические, социальные и прочие стереотипы, как они видоизменяются, разрушаются, появляются и так далее. Тема прагматизма. Есть такой подход среди части европейской и европейских политических кругов и части интеллектуального сообщества, что Россию следует более или менее оставить в покое. Ну вот, в частности, примером такого подхода, там даже несколько более, может быть, еще более благосклонный подход является бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Ну, Сильвия Берлускони, притча в языцах и его приятельские отношения с Владимиром Путиным. Есть и политологи, интеллектуалы, придерживающиеся той точки зрения, что Россия, она другая, что нельзя переносить на российские реалии, на российскую среду, на российское общество какие-то правила, ценности, установки, свойственные сегодняшней Европе. Отношение к меньшинствам, роли государства в обществе, его репрессивного аппарата. То есть, ну, более или менее в общих чертах можно сказать, что такой подход, он советует сосредоточиться на экономических связях прежде всего, а в остальном, ну, примерно выстраивать так отношения с Россией, как они выстраиваются с уже упомянутым мною в начале Китаем. А на ваш взгляд, есть резон в таком подходе или это ложная установка, которая только навредит и Европе, и, может быть, самой России? Юрий Векслер, ваше мнение.
Я думаю, что Германия, в частности, вынуждена исповедовать такого рода подход. И хотя в зависимости от того, кто возглавляет правительство, представитель какой партии, тональность меняется. И, конечно, Ангела Меркель – это не Герхард Шрёдер. Тем не менее, все равно политика – это продолжение экономики. И мы видим, что немецкие промышленники по-своему задают тон. И даже такой пример, когда вот эта история с инцидентом на Ганноверской выставке произошла, там буквально следом взяли интервью у руководителя Volkswagen Мартина Винтеркорна, который стал говорить, да, я как-то был ошарашен, и понял, что вроде протестуют против Путина, хотя не понял, в чем причина. Наверное, у них были какие-то свои причины, а мне это все-таки испортило настроение. Честно сказать, я был почти потрясен этим заявлением, потому что, ну, поверить в то, что большой босс Volkswagen не понимает, почему протестуют против Путина, хотя там это даже было написано
черным на этой девушке.
Это очень странно, но это довольно типично, потому что главное, с чем приехал Путин в Ганновер, бизнес замечательный, обороты растут, значит, смотрите, какие прекрасные достижения, какие проекты. И под этим гипнозом, и под гипнозом все-таки зависимости энергетической, у немцев, кстати, есть иллюзия, о чем мне говорил уполномоченный правительства по организации совместной работы гражданских обществ Андреас Шокенхоф. Я спросил, вот Израиль открыл месторождение газа, если пофантазировать, можно себе представить, что израильский газ будет достаточно добываться, чтобы покрывать потребности Германии, изменится ли внешняя политика Германии? На что он просто ушел от ответа и сказал, зависимость России от Германии также существует, они зависимы от нас. Они хотят продавать у нас газ, мы замечательный рынок, а мы, конечно, зависимы от того, что нам нужен этот газ, и от этой зависимости никуда в ближайшие годы не деться. И она, конечно, очень многое определяет в этом прагматизме. И кто бы ни был избран канцлером, а уже видно, даже была при акции кандидата социал-демократов Пьера Штайнбрюка, он даже больше того, он одернул прессу, которая критиковала Путина, в преддверии визита, критиковал, в частности, за интервью каналу АРД, где он себя довольно развязно вел. И мы видим, вот изменится власть в Германии, а этот прагматизм останется.
Понятно. Значит, в Германии доминирует прагматическая линия. Но, насколько я знаю, экономические связи России с Британскими островами, с Великобританией не столь интенсивны, как с Германией. То есть, видимо, там соображение экономического прагматизма в связях с Россией несколько менее сильны. Кирилл, как вы считаете?
Ну, я не эксперт в экономике, хотя здравый смысл подсказывает, что эти связи менее сильны. Хотя, с другой стороны, мы видим, что вся история с ТНК, БП, она связана, конечно, с британской экономикой глубочайшим образом. Но я бы прежде всего вернулся к общему вопросу, который вы поставили. Понимаете, дело в том, что одна из очень важных и, на мой взгляд, зловредных иллюзий заключается как раз в том, что политика является продолжением экономики всегда и во всех обстоятельствах. Это было сказано когда-то, это имело какое-то отношение к реальности, наверное, в 19-м, может быть, начале 20 века, Но сейчас есть абсолютно разные стадии, что ли, если угодно, или разные развороты этого дела. Вот смотрите, есть убеждение, что рыночная экономика и демократическое устройство общества – это вещи, которые друг без друга не существуют. Это традиционное представление, которое пришло к нам по инерции из довоенного еще периода, и которое очень активно в свое время неолиберальными политиками и экономистами пропагандировалось. Но если мы сейчас посмотрим на то, как устроен современный мир, мы видим, что вовсе не обязательно демократическое устройство соответствует рыночной экономике и наоборот. Вот это первое замечание, которое уже ставит под вопрос вот эту якобы существующую прагматическую политику западных государств в отношении России. Если западное государство называет себя, считает себя демократическим, а в большинстве своем мы имеем дело именно с таким отношением, оно не может исходить из чисто экономических интересов. Потому что современное западное, особенно европейское государство, не является пресс-секретарем при собственной экономике. И государство имеет свои собственные интересы, и идеологический интерес, а в данном случае интерес защиты прав человека и так далее, безусловно, является очень важным.
Я бы даже сказал, что скорее российское нынешнее государство является пресс-секретарем при собственной сырьевой экономике в гораздо большей степени.
А вот мы сейчас к этому перейдем. Вот в этом как раз сейчас и разница, как мне кажется, в том, как ведут внешнюю политику государства западные, условно говоря, западные, европейские, Соединенные Штаты, хотя американская политика несколько иная в силу других причин, не будем сейчас их обсуждать. И, с другой стороны, Россия и Китай. Действительно, с моей точки зрения, сейчас в мире есть только одно государство, которое из своей внешней политики полностью исходит из интересов собственной государственной экономики. Не о государственной, не национализированной, а просто экономики как совокупности. Да? Это Китай. Вот именно Китай преследует государственный экономический интерес и ведет свою политику, исходя исключительно из него. Поэтому китайская политика настолько прагматична. А российская политика, я уверен совершенно, что такие разговоры велись и ведутся в Кремле, исходит из этого примера. Вообще, как известно, русская политика, экономика, культура всегда была отчасти подражательной. Да, в данном случае я думаю, что предметом для подражания, объектом для подражания является Китай. Давайте будем вести себя как Китай. Особенность российской политики заключается в том, что российское государство является пресс-секретарем не при собственной экономике, а при собственных нескольких людях. И это не государственный экономический интерес. Это экономический интерес каких-то определенных кланов, но не всей экономики России, как это, в общем-то, видимо, выглядит в Китае. Западное государство, когда они ведут дело с Россией, они должны прекрасно это понимать. Что они не прагматически соотносятся каким-то образом с мощной или не очень мощной, или с какой угодно экономикой России. Они соотносятся с неким набором людей. И это очень важно. Они думают, что Путин – это полудиктатор, авторитарный или полуавторитарный руководитель страны, за которым стоит мощное государство. А на самом деле дело обстоит совершенно не так. И я думаю, что я не специалист германской политики, но главная ошибка немецких политиков при всем их прагматизме и понятном исследовании интересов собственного населения экономических, безусловно, исходит из этого некоторого заблуждения. В Британии этого отношения нет. Не к тому, что они там умнее или как-то, но просто в силу вот того, о чем мы говорили в начале нашего подкаста, в Британии нет такой экономической зависимости, и она дает возможность лучше рассмотреть.
Саша, я обращаюсь к Александре Вагнер. Вот, судя по всему, в ходе дискуссии мы пришли к такому выводу, что политика, основанная на ценностях, и политика, основанная на прагматизме, на, скажем так, экономических интересах в первую очередь. На этот счет могут быть как бы два мнения. То есть, с одной стороны, что это взаимосвязано, то есть, чем больше у тебя с тем или иным зарубежным партнерам, в данном случае мы говорим о России, чем теснее экономические связи, тем как бы меньше возможностей апеллировать к каким-то ценностям и критиковать этого партнера, потому что, ну, если говорить совсем грубо и примитивно, он возьмет, да и отключит газ. А другое мнение, которое представил нам вот только что Кирилл, говорит о том, что эти вещи, в общем, далеко не обязательно связанные между собой, и что, в общем, речь идет о явлениях, ну, часто разного порядка. И здесь как раз возможность для маневра у европейских политиков в отношении России достаточно большая. Исходя из опыта Центральной Европы, Восточной Европы, вы склоняетесь к какому из этих двух мнений?
Я хочу сказать по поводу Чехии, например. Просто счастье Великобритании, что экономика не настолько зависима от российской, что она может позволить себе говорить вещи, которые не может говорить себе кто-то другой.
Гавел же позволял.
Гавел позволял, но при этом за время, пока Гавел был у власти, Чехия практически прекратила экспортировать свою продукцию в Россию. И на самом деле это отразилось очень сильно на экономике, потому что, я приведу такой конкретный пример, у меня сосед, он был бывшим представителем химической промышленности Чехословакии в Советском Союзе. И он рассказывал, что на севере страны, где сейчас очень высокая безработица, свыше 20% людей без работы, это как раз там находились предприятия, которые поставляли свою продукцию в Советский Союз. И эта вся система, она практически развалилась вот в 90-х годах, пока у власти был Вацлав Гавел. Конечно, какие-то связи оставались, но на чешскую экономику это повлияло очень сильно. На место вот этих предприятий, которые были все-таки в чешских руках и которые как бы были чисто национальными предприятиями, пришли немецкие инвесторы и предложили чехам делать продукцию для Европейского Союза. Но это уже не были местные деньги, это уже были инвестиции другого государства. И, естественно, прибыль этого, от этих инвестиций тоже уходит в другое государство. И Чехия в настоящий момент...
Налоги они здесь платят, зарплаты своим сотрудникам они платят. Нельзя сказать, что это мы можем договориться до того, что иностранные инвестиции вообще вредны и нужна экономическая автаркия.
Они не вредны, но просто проблема в том, что они выводят прибыль за границу. И эта прибыль остается здесь. То есть, да, они заплатят налоги, но это не все деньги, которые они зарабатывают здесь, а огромное количество денег уходит просто за границу и не остается в Чехии. В то же время, когда все-таки Чехословакия экспортировала свою продукцию в Советский Союз, это были предприятия местные, и эта прибыль, она оставалась здесь. И Чехия, конечно же, очень сильно зависит от российской экономики, по крайней мере, все чешские предприятия, я уточню, все чешские предприятия, которые здесь еще остались, они очень сильно зависят от Восточной Европы.
Вы имеете в виду предприятия, которые принадлежат к чешскому капиталу,
иностранные предприятия. Они до сих пор очень сильно зависят от поставок в Восточную Европу, в страны бывшего Советского Союза и, конечно же, в большей степени в России.
Кстати, должен заметить, что в Польше похожая история, там нынешнего премьера Дональда Туска, оппозиция национал-консервативная очень любит упрекать в том, что он лизоблюдствует перед Москвой, именно из экономических соображений. То есть, насколько я понял, по вашему мнению, если уж экономика завязана на ту же российскую, то хочешь не хочешь, а восточноевропейский политик должен помалкивать и не критиковать и о каких-то там пусси райот и прочих российских, скажем так, делах, связанных с правами человека, ну, деликатно помолчать на переговорах с Москвой.
Я так не считаю, что это необходимо так делать, но если они руководствуются вот этими прагматическими политики, руководствуются этими прагматическими целями, то они так и поступают.
Проект «Европа. Радио Свобода». Мы сегодня в нашей рубрике «Тема недели» дискутируем на тему «Русский человек на рандеву с Европой». Восприятие в Европе российской элиты, российских правителей, российского бизнеса и просто людей из России. Ну вот о том, какой образ складывается у европейцев при контактах с россиянами, с их лидерами, и не только с их лидерами, мы уже говорили, сейчас я предлагаю посмотреть с такого угла зрения на эту проблему, на эту ситуацию. Наиболее видны из всех контактов России контакты с видными россиянами. Это начиная от президента Путина и заканчивая некими бизнесменами, олигархами, в общем, людьми, принадлежащими к так называемой элите. Так вот, насколько образ этой элиты и эти контакты с ней создают в обществе, в общественном сознании европейских стран, накладывают отпечаток на восприятие вообще людей из России как таковых. Что изменилось в последние годы, допустим, в Германии в этом плане? Стали ли как-то в связи с тем, с разочарованием в Путине, в частности, о котором вы говорили, хуже воспринимать людей из России как таковых? Юрий Векслер.
Я склонен думать, что нет. Я склонен думать, что те, кому вообще Россия интересна, а хочу тут присоединиться к Кириллу, что длительные периоды бывают, когда вообще никакого интереса к России в Германии не наблюдается. Вот сейчас, после обысков, а немцы воспринимают проверки НКО как обыски, после обысков в НКО и, в частности, в немецких фондах, внимание к России вдруг неожиданно стало огромным, его создал сам Путин, и теперь, как бы, мы видим по прессе, надеюсь, что Путин это тоже читает, не знаю, насколько ему это нужно, но отношение прессы однозначное к нему, но не к россиянам все-таки. Россиян по-прежнему воспринимают как народ, который вынужден терпеть тот режим, который у него есть, и, в частности, вынужден, ну, мы не говорим об оппозиции, но просто есть констатация фактов, но это не переносится на россиян. Я вижу по очень многим признакам, что отношение к русским в Германии стабильно хорошее, стабильно доброжелательное. Никакой русофобии ни по какому вопросу я лично не вижу и не видел. А вот что касается самих политиков, то я думаю, что и немецким политикам на самом деле портреты уже давно ясны. Вот, просто они, люди созависимые от очень многого, вынуждены играть в свою игру. А вот по свободной прессе мы видим, например, на канале общественного телевидения ЦДФ были приглашены на ток-шоу две девушки из Фемин, которые как раз участвовали. Одна из них была Александра Шевченко, а другая была немецкая дама, Клара Макмерти, по-моему. Вот. И с ними замечательно говорили, несмотря на то, что они находятся, в общем-то, под следствием, возможно, будет суд. Но эта позиция прессы, она все-таки совершенно иная. И интерес к русским, разным русским, разнообразным русским, у немцев традиционно в такие периоды, когда что-то обостряется, он растет. И мы видим, что этот интерес всегда с позитивным вектором.
С позитивным. А что касается, допустим, британской общины российской, то она, мы уже об этом говорили, это довольно общеизвестно, она достаточно специфична. Она состоит во многом из людей богатых или очень богатых. Если я не ошибаюсь, Кирилл Кобрин может меня поправить, вот эта специфика лондонской и вообще британской комьюнити, русской или русскоязычной, она как-то наложила отпечаток на восприятие России и русских как таковых англичанами и британцами?
Ну, знаете, опыт, конечно, мой ограниченный, как и любого другого человека, но я не видел специальных каких-то социологических выкладок, и я не думаю, что они существуют вообще, что, кстати, подтверждает отсутствие интереса особенного к России. Но здесь я соглашусь с Юрием Векслером, что в Британии тоже отношение, в общем, умеренно как бы доброжелательное к русским, ну, те, кого называют русскими, конечно. И оно не меняется ни в зависимости от эскапад каких-нибудь олигархов, ни очередная громкая смерть, и ни преследование, я не знаю, правозащитников или нарушение прав человека в России. Другое дело, что последние 10, и в меньшей степени 20, но все-таки 10 лет внесли определенные изменения в, ну, скажем так, в сам образ России. Все-таки во времена Советского Союза к России в Британии относились, ну, знаете, Россия была такой два аттракциона, два Диснейленда, если угодно. Диснейленд ужаса и трагедии и Диснейленд духовности. Два аттракциона.
С одной стороны Сталин, с другой Достоевский, да, условно говоря.
Да, ну, Солженицын, да, это очень ограниченный был круг людей, которые, так сказать, воспринимали Россию так, потому что хоть кто-то как-то ее воспринимал, но, тем не менее, она вот выглядела как, ну, скажем так, страна крайностей. Сейчас, благодаря крайне богатым людям, которые здесь оказались, к этим двум крайностям добавилась еще одна крайность, конечно, это большие деньги. Но надо сказать, что живущие здесь русские, я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, они ведут себя достаточно разумно. Я говорю о очень богатых. Они пытаются каким-то образом инкорпорироваться в местную жизнь.
Купить Челси, например.
Да, совершенно верно. Но Челси-то ладно. Хотя это важный был шаг для признания своим, по крайней мере, болельщиками Челси и так далее.
Кстати, они как к нему относятся, я имею в виду к Роману Абрамовичу? Они его боготворят или просто уважают?
Я вам честно признаюсь, ни среди моих знакомых нет ни одного болельщика Челси. Я вообще,
может, слышали.
Говоря, никогда не встречал ни одного болельщика
Челси. Я их видел по телевизору десятками тысяч.
В жизни. Ну, я еще тут, понимаете, обосновался недалеко от клуба «Арсенал», поэтому, может быть, это...
Там другое, там Арсен Венгер, там французское влияние сильнее.
Не знаю. Но помним Александра Лебедева, который купил две газеты. Independent опыт не очень удачный, а Evening Standard очень удачный. Он спас газету, он вернул ее в бесплатное состояние, ее бесплатно опять раздают. И это очень важная газета для лондонцев. И таким образом образ все-таки русского олигарха, он не выглядит столь комичным. Я думаю, что здесь даже можно вот как бы две волны, что ли, если угодно выделить, да, вот то, как вел себя покойный Березовский и люди, вот приехавшие примерно вот в то же самое время, да, которые, ну, никак не хотели, так сказать, вливаться в местную жизнь, никак не хотели в ней участвовать и были всеми мыслями, делами и так далее где-то за пределами.
И говорили по-английски неважнецки, прямо скажем.
Надо сказать, что Абрамович тоже говорит довольно скверно по-английски, но по крайней мере...
Он вообще мало говорит.
Да, правда. Но, по крайней мере, они хоть какой-то интерес проявляют, понимаете? А Лебедев действительно хорошо очень говорит по-английски. А сын его, который здесь живет и который довольно известен и является медийной фигурой, он блестяще говорит по-английски. То есть, понимаете, это очень важная вещь. Плюс к этому не стоит забывать, что Лондон был всегда городом политических изгнанников, и в частности русских политических изгнанников. И когда я каждый день хожу, там, прогуливаясь мимо места, где проходил съезд социал-демократической российской партии в начале 20 века, да, где сейчас библиотека Ленина, и она до сих пор там есть, и вот всякие такие вещи, они в сознании, по крайней мере, местных образованных людей, они живут. И вот эта традиция русского политического изгнанничества, если угодно, она в местном сознании интеллигентском существует. И скорее те могут воспринять, ну, я не знаю, как какого-то, я не знаю, очередного беглеца политического из России, что всегда тоже воспринимается довольно позитивно. Русские не отбирают здесь, возвращаясь к вашему вопросу, рабочие места ни у кого. Русских с высшим образованием, особенно естественно-научным, по-прежнему очень любят здесь, особенно в Сити математиков, да. Здесь русские деньги играют важную роль, а в спасении или поддержке многих школ и университетов русские деньги тоже играют важную роль. То есть, иными словами, отношение к России настороженное и прохладное, а к русским нормальное.
Проект Европы «Радио Свобода». Тема недели. Мы сегодня обсуждаем Россию и русских, Россию и россиян с одной стороны, и их взаимоотношения с Европой. Я бы хотел нашу дискуссию продолжить или постепенно подводить ее к завершению, взглянув на эту проблему еще под таким углом зрения. Вот смотрите, может быть, я не прав, но у меня вот за годы более или менее, не скажу, что пристально, но все-таки наблюдение за тем, как относятся друг к другу Европа и Россия, создалось впечатление, что отношение со стороны России и россиян к Западу, к Европе, оно несколько более, скажем так, болезненное, даже воспаленное в чем-то. Я объясню почему. Во-первых, сделаю одну важную оговорку, что речь, конечно, идет о явлении, ну, не то чтобы элитарном, но относящимся к более или менее верхнему, образованному, относительно зажиточному и так далее слою общества. Как в России, так и в Европе. Поскольку огромной массе людей и там совершенно все равно. Многие люди не интересуются тем, что происходит дальше их района или города, и я не хочу этих людей осуждать. Но дело не в этом. Сделав эту оговорку, приведу высказывание человека известного, принадлежащего к нынешней российской элите. Это Константин Эрнст, многолетний руководитель Первого канала российского. Он в одном из интервью как раз разоткровенничался, начал говорить на эту тему, на тему отношений с Европой, с Западом. И у него там, в этом интервью, есть одна замечательная фраза. «Естественно, хотеть, чтобы тебя любили». Он там рассказывает о каком-то эпизоде, когда, кажется, в Испании он вдруг обнаружил, что когда он сказал, что он из России, что к нему стали как-то очень неожиданно хорошо относиться, там, не знаю, налили вина, угостили, похлопали по плечу, сказали, как замечательно, потому что до этого его по ошибке, он говорил по-английски, его приняли за американца. К американцу как-то вот та компания к американцам, видимо, не очень хорошо относилась. Так вот, у меня возникает вопрос, насколько естественно хотеть, чтобы тебя любили совершенно тебе незнакомые люди, к тому же еще и иностранцы. Меня всегда несколько эта черта российского сознания, она не только для Константина Эрнста характерна, я с ней часто встречался, она меня всегда немножко смущала и удивляла. Очень многие русские хотят, чтобы их любили, не просто были с ними вежливы, корректны и так далее, а вот душевно, чтобы относились. Я бы хотел как раз задать своим собеседникам вот такой вопрос. Считаете ли вы, что это стремление действительно естественно, и что нужно делать тем русским, если они этого хотят, чтобы их в Европе полюбили? Начну с вас, Саша.
Мне кажется, что вообще желание, чтобы тебя любили, это, наверное, можно сказать, что это свойственно скорее просто россиянам в силу того, что они россияне, и это такая особенность черта. Потому что, конечно же, взаимоотношения между европейцами, они намного более холодные, я имею в виду просто между людьми. Они холодные,
я бы сказала,
они
более вежливые, но это другое.
Ну, просто каждый как бы из участников беседы обычно держит дистанцию и сохраняет эту дистанцию даже тогда, когда отношения действительно уже очень близкие, и можно говорить о дружбе или даже любви. Все равно эта дистанция сохраняется. Конечно, это такая, ну, я думаю, что можно сказать, что это особенность, скажем так, стран Центральной Европы и Западной Европы по сравнению с Восточной Европой, потому что я уверена в том, что и поляки себя ведут, стремясь вот быть ближе
безусловно,
собеседнику.
Безусловно, это у меня любимая тема, скорее... что вражда историческая Польши и России, взаимные предрассудки, это очень странно. Странный феномен, потому что мало какие народы настолько психологически похожи друг на друга, как поляки и русские.
А на уровне политики, я думаю, что проблема в том, что Россия, она все равно, скажем так, вот политическая элита России, она представляет себя как отдельную часть Европы, хотя при этом является и географически, и цивилизационно частью.
И финансово.
И финансово, и так далее. То есть я думаю, что для того, чтобы эта вот любовь на всей территории Европы наступила, мне кажется, что нужно, чтобы просто эти страны, которые себя считают отделенными от остальной Европы, чтобы они почувствовали себя просто ее частью. Вот и все.
Кирилл, поговорим о любви с вами. Вы считаете, она нужна вот на уровне отношений между, ну, народами или, скажем так, их представителями, или достаточно прагматизма, вежливости, корректности и так далее?
Доброжелательности.
Доброжелательности, да.
Вы знаете, у меня довольно... То есть я не могу никаких советов никому давать, ни, естественно, общих мнений высказывать, но мое глубочайшее убеждение, что любви хочет тот, кто внешний, кто не любит сам себя. И в отношении, если мы посмотрим на чудовищную русскую историю, особенно 20 века, мы поймем, что вот это один из тех народов, который вот каким-то образом возненавидел сам себя и встал на путь собственного как бы самоуничтожения. Если мы посмотрим на образ жизни, к сожалению, значительной части населения России, мы увидим, что эти люди точно не любят сами себя, потому что они истребляют себя, и, ну, понятно, и алкоголизмом, и ненавистью, и крайне таким, знаете ли, отрицательным отношением вообще ко всему. Это очень тяжелый психологический фон, и когда человек русский выезжает за границу, он хочет развеяться и сменить этот фон. И отсюда, мне кажется, вот это... необходимость, чтобы его где-то там любили. Понятно, что это смешно. Понятно, что никто никого не любит ни в каких странах. Иностранцев вообще обычно не любят. А посмотрите, как относятся к американцам, да, где-нибудь во Франции, да и в Британии тоже. Посмотрите, как относятся к британцам в той же самой Франции и где бы то ни было, да. Вот. Важна не любовь, важно действительно дистанция, доброжелательное отношение и желание действительно помочь. Вы понимаете, вот любовь и желание помочь – это абсолютно разные вещи. Я не хочу, так сказать, пускаться в лирические как бы, разные объяснения, но вот в моей жизни было несколько случаев, когда мне действительно очень сильно, без всякой выгоды и так далее, помогали люди, в частности, британские люди, академические люди, которых, собственно, я даже и не просил об этой помощи, но они никогда, когда они помогли мне, они никогда потом не вспоминали об этом. И об этом разговора не было. Если бы я вдруг бросился изъявлять свои благодарности и так далее, они бы еще так иронически на меня посмотрели. Вот это я и называю доброжелательностью. Вот не просто внешняя вежливость, да, но действительно стремление помочь, когда ты хочешь помочь.
И ничего за это не просить и даже не предполагать этого.
Абсолютно. Это просто отдельный акт, из которого ничего не следует. Вот, к сожалению, в российском общественном сознании, в сознании российского человека вот этого как-то не существует. Все совсем связано. И последнее. Я думаю, что на бытовом уровне, конечно, и это относится не только к русским, безусловно, не только к русским, вот нелюбовь особенную или раздражение, когда люди приезжают в другую страну, вызывает их нелюбопытство к тому, куда они приехали. Даже дело не в том, что люди, приехав и живя там много лет, не учат местный язык и так далее. Но и вообще, просто приехав куда-то, они не понимают, что они куда-то приехали, в другое место, которое живет по своим каким-то собственным законам. Нет, хочется, чтобы была одновременно и экзотика, и все по-нашему. Но, повторяю, это не чисто, конечно, русская черта. Это очень многие так, так сказать, туристы, и не только туристы, приезжие, так себя ведут. Так что любви не надо. Нужна доброжелательность и любопытство. Мы ленивы и нелюбопытны, говорил Пушкин. Отчасти он был прав.
Юрий, ну и вы, ваше мнение последнее в рамках сегодняшней дискуссии, вы тоже будете столь критичны или у вас на любовь и неприязнь, исходя из вашего опыта, другие взгляды?
Я готов во многом согласиться с Кириллом. Я знаю, что по всем курортам Европы о русских говорят и хорошо, и плохо. Они слывут очень щедрыми, но труднопереносимыми. Труднопереносимыми все-таки потому, что у многих из них есть объясненное хорошо Кириллом, желание, чтобы их любили, и даже не то, что желание, а представление о том, что их должны любить, и раздражение, что их не любят. Этим они очень отличаются от немцев, которые привыкли к тому, что их никто нигде не любит. И поэтому тут есть и то, и другое. Мне кажется очень важным добавить одну вещь, что касается русских политиков и их образа. Дело в том, что если бы Россия вела себя как Китай, а именно без шума и тихо, наверное, ее имидж и имидж ее политиков был бы еще лучше. Но делая каждый раз теперь что-нибудь в сторону закручивания гаек, Путин и другие российские политики все время до этого всегда, и фон такой, ругая Запад как таковой, все время ссылаются на Запад и говорят: так мы сделали как на Западе, у них даже еще строже, у них даже еще хуже. И каждый раз вот в этом эквилибрии словесном, безусловно, есть вранье. Это вранье прекрасно на Западе считывается, и история с этим законом, который вспомнил Путин, американский закон 1938 года об НКО, или как...
Нет, об иностранных агентах вы имеете в виду, да?
Да, совершенно верно, как об иностранных агентах. Но корреспондент немецкий не задал один простой вопрос. А вот такого рода акция с проверками и обысками в некоммерческих, неправительственных организациях где-нибудь в послевоенной Европе вообще наблюдалось? Вот все как на Западе мы делаем, так говорит Путин и говорят российские политики. Поэтому я разделяю по-прежнему образ российских политиков, которые ведут себя часто неумно и очень шумно, как россияне вообще ведут себя шумно. И все-таки отношение к русским людям в Европе, в Германии в частности, это не отношение к русским политикам. Может быть, когда мы читаем о русской мафии, как это было в последнее время там, в связи с Кипром или с Испанией. Ну да, да, тогда, конечно, но это совсем другие русские. Это еще одни русские, которых немцы себе воображают, вот такие русские мафиози.
Итак, это была дискуссия в рамках проекта «Европа. Радио Свобода». Тема недели. Сегодня мы обсуждали отношения Европы и России, европейцев и россиян, образы, стереотипы, перспективы, прошлое, настоящее. Тема сложная, тема очень многообразная, и мнений было высказано очень много и очень разных. Я даже позволю себе ничего не подытоживать. Итог здесь бессмыслен, поскольку отношения Европы и России — это процесс, который начался очень давно и закончится только тогда, когда не будет ни Европы, ни России или какой-то одной из этих сторон. Будем надеяться, что это произойдет еще очень нескоро. А пока позволим себе просто представить свои мнения на суд публики и постараться задуматься о том, почему возникают проблемы, что важнее, любовь страстная между народами, если она вообще возможна, или простая доброжелательность, и в чем образ политика соответствует, а в чем даже противоречит образу своего народа. В сегодняшней беседе участвовали Александра Вагнер, Кирилл Кобрин. С нами на связи был наш корреспондент в Германии Юрий Векслер. Вел этот подкаст я, Ярослав Шимов. На этом я прощаюсь с вами. Напоминаю, что наши подкасты можно найти на страничке проекта «Европа» на сайте свобода.org. На них также можно бесплатно подписаться в магазине iTunes.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».